Выражаю почтение трем сокровищам, гуру, дхарме и санге. Комментарий к тексту, освобождающий нектар драгоценных наставлений. Обретя полное пробуждение, Махамурти сказал своим ученикам: «Из-за авидьи, демона неведения, вся вселенная, которой никогда не было, видится непросветленному грудой объектов. Из-за асмиты, демона забвения совершенного источника ума, я кажется реально существующим. Из-за раги, демона привязанности к двойственности, мы живем в клетке этого мира». Комментарий. Авидья, асмита, рага, двеша, абхиневеша. Эти пять стадий традиционно выделяют в процессе возникновения неведения, забвения и погружения в материю. Авидья — это божественная иллюзия. В космическом масштабе это майя, вуалирующая сила. Подобно тому, как семя является причиной возникновения дерева, авидья — невежество, источник для других клеш. От авидьи рождена асмита, от асмиты — рага, от раги — двеша, и от двеши — абхиневеша. В этом процессе происходит отделение от Абсолюта и зарождается Ахамкара — чувство отдельности, двойственности. Когда чувство Ахамкара зарождено, то происходит рождение и смерть. Все начинается с...
Если вы читали текст Шанкары, Татва Бодха, там описывается процесс формирования тела человека, его пран, ума. То есть первоначальная авидья – это возникновение шакти, энергии. И согласно философии Сангхи, этой энергии присуще три свойства – тамас, раджас, сатва. Тамас – это инертность, раджас – это движение, сатва – это сияние. И вот из сатвичной части, из сияния, создается антахкарана – тонкий внутренний инструмент нашего «я». Манас, чита, будхи, ахамкара. Все тонкие структуры нашего сознания создаются из сияющей части вот этой разделенности. А из раджасичной части создаются праны. Апана, самана, вьяна, танматры. А из тамасичной создается тело. Карма индри, джиньяна индри. Все это неведение, то есть наше тело, наше восприятие, карма, джняна, индри – это неведение. Из тамасичной части этого неведения это создано. А наши праны – это форма неведения раджасичной части. А наши ум, эго, воля, память, сознание – это самое чистое неведение, светоносное неведение. Поэтому нам всегда надо отделять себя от них, от разных видов неведения снаружи и внутри. Например, отделять себя от тела, отделять себя от праны и, наконец, от тонких структур сознания, от ума, от читты, памяти, эго. Вот когда мы отделяем, мы обнаруживаем сверхтонкое, сверхчистое. И вот в нем нет неведения. И мы будем страдать, перерождаться, пока будем не обнаружим это сверхчистое, и будем двигаться за этими видами неведения.
Авидья – это потеря внутреннего центра под влиянием тонкой сбивающей волны. Через пленку ума видится вселенная, имена и формы. Ум связывает себя с формой и именем и выходит из центра, теряет его. Происходит забвение своего абсолютного «я». Асмита означает забывание этого внутреннего центра. Если авидья означает, что центр потерян, но еще не забыт, то асмита означает забывание этого внутреннего центра. Это более долгое авидья, отвлечение. В этом процессе происходит ложная идентификация, когда внутреннее сознание, представляющее конечную истину в человеке, утверждает себя посредством тела, будхи и чувств. Асмита имеет разновидности. У примитивного человека с неразвитым интеллектом причина асмиты состоит в полной, хотя и неосознанной, идентификации себя собственным телом и его органами. Интеллектуально развитый человек, кроме того, отождествляет себя с более высокими функциями ума. Следующая стадия называется рага. Рага означает страсть, привязанность, стремление к чему-либо. Когда внутренний центр потерян, исконное «я» забыто, возникает желание пробудить яркость сознания через стремление к внешнему. Происходит опора на внешнее. Это могут быть некие предметы, другой человек, обладание властью.
Живя в монашестве, вы должны остерегаться любой раги, любой привязанности, любой страсти. Остерегаться, как ядовитой змеи, которая в любой момент может укусить. Потому что вы в монастыре находитесь. Другими словами, здесь невозможно влюбиться в кого-нибудь. Ну, конечно, возможно, но это долго не продержится. Это бесполезно. Лучше в миру. Там это нормально, это поощряется. Но здесь общество садху это не принято. Так садху не живут. То есть привязаться к кому-то. У садху своя культура, своя этика, свои взгляды на жизнь. В культуре людей так принято, у садху по-другому. Надо впитывать эту культуру садху до мозга костей. Потому что только в культуре садху возможно просветление, освобождение. Невозможно мечтать, будучи человеком, достичь освобождения, просветления. Даже ученикам мирянам, семейным, имеющим супругов, детей, я говорю, все равно вы не должны привязываться. Никакой страсти, никакой захваченности. Антар вайрагья – внутреннее отречение. То есть даже те, кто живут в миру, в семьях, они чувствовать себя должны как монахи. Супруги должны жить больше как духовный брат и сестра. Центром должен стать Бог. Другой человек не должен быть центром в духовной жизни. И не только другой человек, все что угодно. Какая-то страсть, какая-то привязанность, все это псевдоцентры, то есть это симулякры, ложные, мимикрирующие центры, которые претендуют притянуть ваше сознание. Садху должен избегать псевдоцентров, как яда. У него есть прибежище, как то, что превосходит его личность, и есть прибежище во внутренней осознанности. И он пытается развить внутреннюю осознанность, чтобы дорасти до прибежища, подняться до высот прибежища. Он всегда стремится к целостности, поэтому всегда наблюдаем свое сознание, избегаем любой страсти, любой привязанности. Неважно, к чему это может быть привязанность, к еде, к другому человеку. И знайте, что ваша аскеза, ваша тапасья, ваша вайрагья будет вознаграждена. Ангелы перед вами откроют ворота в небесные страны. А если вы проживете жизнь так, что не искорените привязанности, хранители врат от рая вас не пустят. Они скажут, ты не готов. В тебе есть много, что соответствует более низким мирам. Тебе надо в мир людей или в чистилище. Будьте уверены, все эти области так же реальны, как Москва, Нижний Новгород.
На этапе двеша в уме накоплены опыт, оценки и суждения. И когда стремление и страсть набирают силу, к приятным предметам возникает желание. Неприятные предметы и впечатления вызывают отвращение. Реальность делится на плохое и хорошее. Когда реальность поделена на плохое и хорошее, и однозначно сделан выбор в пользу того, что нравится, и однозначно сделано отвержение того, что не нравится, Создается полная иллюзия бытия мира, в котором живое существо пребывает. Тогда наступает следующая стадия, называемая абхинивеша. Это устойчивая тенденция привязанности, устойчивая тенденция перерождения, желание вновь и вновь, жизнь за жизнью испытывать старый опыт. Это то, что называют тюрьма сансары, круг рождения смерти.
Васиштха рассказывает такую историю об юном юноше, юноше Индре и Ахалье, жене царя. И есть древняя ведическая история, как Индра похитил такую женщину с таким именем. И она услышала про эту историю, и что-то в ее уме открылось. И она вспомнила, что у царя есть как бы такой телохранитель, и его тоже зовут Индра. И она решила так сделать, чтобы Индра тоже ее полюбил. Что-то было как в древней истории. В итоге они начали встречаться, у них возникла рага. Когда царь узнал об этом, он пришел в ярость. Их пытали различными способами. Но сила их раги была такова, как бы наделила их мистическими способностями. Их не могли убить даже. Ни утопить, ни сжечь в огне. Тогда они обратились к одному садху. Царь обратился к садху и сказал: «Наложи на них проклятие, чтобы я их мог убить». И садху проклял их, и тогда только царь смог убить. И вследствие этого садху потерял всю свою духовную силу, накопленную во время тапаса. А этот молодой человек по имени Индра и супруга царя Ахалья переродились сначала животными, сначала в аду, потом животными, потом птичками, потом людьми. И говорят, даже сейчас они перерождаются все время как муж и жена, вследствие сильной раги, заложенной самскары влечения. И вот рага стала абхинивешей, устойчивой тенденцией. И вот эта устойчивая тенденция, и до сих пор они живут в такой мирской привязанности и любви. Но почему возникла абхинивеша? Потому что была рага. А почему возникла рага? Потому что была двойственность, двеша. Было двойственное восприятие мира у Ахалии и у Индры. А почему была двойственность? Потому что они были в неведении. И была асмита, они забыли свой атман. Если бы первые эти состояния авидьи, асмита не наступили, то дальше не было бы ни раги, ни двеши, ни абхинивеши. Многие вещи в истории не случились бы, если бы исторические персонажи помнили об атмане, пребывали в осознанности, медитировали бы. Гитлер не напал бы на Европу. Александр Македонский, возможно, не покорил бы все три мира. Многие вещи в этом, на этой земле, в истории не случились бы, если бы люди были чуть-чуть осознаннее. Чуть-чуть памятовали, чуть-чуть умерили свои клеши. Вся история человечества разворачивается вследствие неведения, забывчивости и сильной раги. Мировые войны, революции. Поэтому лучше выходить из человеческой истории. Лучше выходить из всех этих событийных рядов. Лучше во всем этом не участвовать. Великие потрясения, большие страсти – все это не для садху. Садху подальше держится от этого. Он живет тонким духовным миром. Выяснение отношений, большие события – это так волнует людей, это так интересно. Непрожитый опыт незрелой души. Садху от этого держится подальше. Его судьба – быть наблюдателем, созерцателем. Никаких страстей, никаких событий. А если события, то управляемое Будхи духовным разумом, тщательно разработанное, ясное, гармоничное в мандале. Никаких отношений несерьезных, никакого бесконтрольного окружения. Это не жизнь садху, это жизнь людей. И вот чтобы стать садху, впитать культуру садху, надо выйти из этих исторических процессов. И сейчас в мире людей постоянно идут исторические процессы. В понедельник был теракт в Домодедово. Перед Новым годом 10 тысяч человек вышли на Манежную площадь в Москве. Вечно коррупционные скандалы, этнические разборки. Все это жизнь людей, это события их, это этим живут люди, исторические процессы. Но садху не участвует во всем этом. Для него это игры в сновидении. Он просто наблюдает. Потому что его задача не участвовать в истории, а выйти из истории. Полностью выйти. История – это движение самскар, индивидуальных или коллективных. Это как водоворот, мощное течение. Если ты попадаешь, то до тебя тоже сносит. Освобождение значит выходить. Сначала надо выйти из физической кармы, из мощных течений, исторических процессов. Потом надо выйти из астральной кармы, из тонких астрологических влияний, из влияния духов, различных тонких существ. От всего этого надо выйти, от тонкого тела тоже пронаблюдать.
Живые существа находятся в таком круге. Это еще называется странствие в бесконечном круге грез, погружение в сны разума. Целые классы существ пребывают в снах разума, но есть также и те, кто очнулись от грез и пробудились от этих снов. В комментариях говорится, что процесс искоренения авидии должен начинаться в обратном порядке. Это процесс, который направлен от абхинивеши к двеше, затем к асмите авидии и далее к видье или пониманию. Подобно тому, как темнота может быть удалена наличием света, таким же образом, авидья удаляется вивекой, развлечением, истинным пониманием. Исчерпание авидьи означает начало просветления. Что это практически означает для практики созерцания? В своем тексте «Тайны созерцания» гуру описывает два основных способа воспринимать единую реальность – знание и неведение, что соответствует двум типам сознания – необусловленному, созерцающему Всевышний Источник, и обусловленному, отвлеченному от созерцания. Эти два типа сознания связаны с двумя типами ясности – внутренней и внешней. Как уже было сказано, видение и неведение связано с потерей внутреннего центра. Это и есть переход от внутренней ясности к внешней. Неведение и его развитие в виде остальных клеш есть состояние внешней ясности. Это такое состояние сознания, когда оно активно и непрерывно вступает в резонанс с внешними объектами. В точке неведения психологическая непрерывность субъекта как личности, аханкара, полностью связана с внешними объектами и отношениями, являясь частью их. Вследствие нестабильности самих внешних объектов и присущих им отношений, такая личность также нестабильна, подвержена непостоянству и страданиям. Гуру пишет, «Внешняя ясность есть внешне ориентированное сознание. Оно связано с действиями понятийного ума и восприятием внешних объектов. Этот вид ясности возникает как кратковременная вспышка осознанности, в момент активного восприятия качеств внешних объектов. Если человек не находится в созерцательном присутствии, оно сопровождается прилипанием сознания к объекту и мощным пси-излучением, кала, соответствующими волне объекта и выбросом транспортирующей праны в его сторону. Транспортирующая прана увлекает более тонкую часть сознания, а затем и тонкую творческую интуицию, что в свою очередь блокирует инспирации канала Высшего Я, резко понижая мироощущение. Заблокированный канал Атмабхавы меняет самоидентификацию с уровня реального чувства и осознавания «Я есть Всевышний» Брахма Ахамбхава до уровня ощущения «Я есть телесный человек». Внешнее сознание и ясность становятся формой зависимости от внешнего и быстро перерастают в бессознательную привязанность, подчиняющую «Я» человека и забирающую его в жизненную силу. Другой вид сознания – внутренняя ясность. Эту ясность можно определить как интенсивную познавательную вспышку осознанности, не связанную ни с каким внешним объектом или впечатлением, а существующую без какой-либо опоры как естественное состояние. Она не нуждается в объектах, имеющих качества, имена и формы. Внутренняя ясность неисчерпаема. Если йогин пребывает в ней, она дает колоссальную энергию, расширяет и углубляет канал интуитивного сознания и чувство единства с Высшим Я. Внутренняя ясность усиливает чувство «Я есть Всевышний». И далее гуру говорит о двух путях. Внешняя ясность, понижающая внутреннее величие и уровень самоидентификации, есть путь сансары, неведения, кармы, ведущий к страданиям, разочарованиям, зависимости от закона причин следствий, физических констант, рождения и смерти. Внутренняя ясность, повышающая внутреннее величие и уровень самоидентификации, есть путь нирваны, знания и божественной игры, ведущий к раскрытию потенциала всех божественных сил, заложенных в человеке, становлению бессмертным божеством, превзошедшим законы причинности, времени и пространства, обретению абсолютной свободы. Эти два пути открываются практику созерцателю на перекрестке, ведущем в разные вселенные, в той точке, где он может отвлечься, пойти по внешнему пути, потерять связь со Всевышним Источником, или, напротив, зародить самопостигающую внутреннюю ясность на пути самоосвобождения сознания. Просветление, ситхи, управление реальностью и все блага начинаются с этого перекрестка, когда мы переходим от внешней ясности к внутренней и утверждаемся на этом пути. Чтобы утвердиться на этом пути, нам следует выполнить большую внутреннюю работу. В кодексе мастера говорится так: требуется тотальная перестройка картины мира, чтобы обрести новый смысл и цели. И эти новые цели и смыслы не имеют опоры вовне, в мире грез, а не в том, чтобы покинуть сны разума и воссоединиться с беспредельным. Далее в тексте говорится: «Отсеки корни неведения, познай истинную природу Я. Нет иного Бхагавана, кроме ума. Всевышний Источник – это ум, непостижимый и безупречный». В основе неведения лежит «я-мысль», мысль о существовании малого «я», как нечто отдельного. Корень неведения отсекается самоисследованием. Йога Васиштха говорит: «Эгоизм – только неверная идея, основанная на неверной ассоциации себя с физическими элементами. Исследуй природу истины, отбрось ложь. Высшее Я бесконечно. Почему, как и что его может связать?» Состояние неведения – это состояние утраты верной самоидентификации, потеря памяти о своей бесконечной природе. Путь внутренней ясности восстанавливает ее. Гуру пишет: когда йогин погружен в естественное состояние, он входит в состояние наблюдателя-свидетеля, независимого от тела и внешнего мира. Затем методом самоисследования Он обнаруживает пустотность наблюдателя-свидетеля. Обнаружив пустотность наблюдателя-свидетеля, он идентифицирует себя как абсолют и восстанавливает единство со Всевышним Источником.
Когда Будда обнаружил пустотность внутреннего наблюдателя, он сказал: «Теперь этот вор больше не будет меня грабить. Этот дом разрушен». Этот дом – это был эго и ум. Обнаружение пустотности внутреннего наблюдателя ведет к лайе. Есть два рода лайи. И первый род лайи растворяет наше эго и внутренний инструмент – антахкарану. То есть наши впечатления растворяются, самскара. Наше эго тоже растворяется, связь, идентификация с ним. То есть антахкарана включает читту, манас, будхи. Все они растворяются. Антахкаран лая чинтана – это растворение всех элементов, которые есть в тонком теле. А второй процесс растворения лайи – это панчабхут лая чинтана. Это растворение татв, грубых элементов тела, энергии. Это следующий этап, доступный только великим святым, которые уходят из этого мира, не оставляя следов, растворяясь во вспышке света. И лая-йога – это процесс осуществления двух видов растворения. Растворение сознания и растворение татв, грубой энергии. И сначала мы учимся растворять сознание. И вот самоосвобождение означает растворение некоторых элементов сознания. Например, вначале мы учимся растворять эмоции. Но новички учатся просто их гасить и контролировать. Если вы не умеете гасить какие-то эмоции, значит, вы совсем-совсем еще зеленый, вообще зеленый. Такой, как в детском саду, там гнев, привязанность, там зависть, ревность. То есть это надо уметь делать на самых начальных этапах. Растворять эмоции. Это проще простого. Это как переключить что-то в своем уме, и вы должны этим управлять. Но новички, если они не умеют, они их должны гасить просто. Просто дисциплинировать, контролировать. Но опытный садху, он просто их растворяет, самоосвобождает. То есть он позволяет Богу, внутреннему свету растворять эмоции. Это самый первый, начальный уровень. То есть настоящего садху невозможно вывести из себя, вывести из равновесия, разгневать, сделать его раздражительным. Он никому не отдает инструменты управления своей душой. Второй уровень – это когда мы можем растворять мысли, мышление. Самоосвобождение мыслей – это их растворение в их источнике, в их основе. И вновь и вновь надо учиться этому, учиться. Это искусство. Это придет, но не сразу. Это очень тонкое искусство – растворять мысли в их источнике. Это базовый метод учения лая-йоги. Вся праджня-янтра строится только на этом. Надо научиться это делать. И когда вы научились растворять эмоции, мысли, наступает череда растворения образов в тонком теле. Даже если мы можем растворять мысли, это еще не значит, что все у нас растворилось. У нас, кроме манаса, ума, есть читта, память, и там есть отпечатки. И мы должны свою самоосвобождающую силу, сватантрия шакти, провести глубоко внутрь, в память, в подсознание, в опыт прошлых воплощений. И это все тоже растворить. И легко научиться освобождать мысли, если вы созерцаете постоянно. Но на самоосвобождение памяти, кармы тонкого тела, уйдет много времени, может быть, десятилетия. То есть вам надо добраться очень глубоко до своего сознания, до самых глубоких архивов памяти. Когда освобождается ваша память тонкого тела, вы свободны от кармы этого воплощения. Но, в общем, вы все равно находитесь в общем кармическом видении с миром людей и с человечеством. Потому что карма, определяющая вашу расу, ваш генотип, ваше тело, принадлежность вас к земной реальности, к этому миру, то есть коллективные, самые глубокие кармы, все равно еще остаются. И тогда созерцательное присутствие и сватантрия шакти нужно провести еще глубже, в каузальное тело. И вот самые эти семена кармы растворить. Когда такое растворение происходит, мы освобождаемся.
Почтение трем сокровищам – Гуру, Дхарме, Санге.
Упражняясь в учении, надо овладевать самосвобождающей силой и верить в нее. При этом надо понять, что это не мы освобождаем, это Бог освобождает внутри нас. А если мы начнем освобождать эмоции, освобождать ум, это не является практикой. Мы не сможем это делать. Мы будем играть некую иллюзию в самоосвобождении. Самоосвобождение означает, что Бог сам внутри нас освобождает все это. Мы Ему передоверяем это. Как освобождает? Благодаря тому, что мы находимся в созерцательном присутствии, отпускании и самоотдаче, в тотальном, безусловном доверии внутреннему свету. И на пути самоосвобождения важно научиться верить. То есть не верить мыслям, не верить эмоциям, не верить астральным кармам, а верить этой самоосвобождающей силе Бога в себе. Нельзя верить открывающимся астральным видениям, отождествляться с ними. Надо их самоосвобождать. Но мы сами не можем это делать, потому что самоосвобождение – это не функция эго, не функция ума. Поэтому правильнее будет говорить, надо полагаться на Бога и позволять Богу освобождать нас от всего этого. Доверие, безусловная самоотдача и созерцание – это родственное понятие. Многие не совсем верно начинающие понимают принцип самоосвобождения. У них есть такое мнение – это я самоосвобождаю. Но это изначально неправильно. Мы не можем самоосвобождаться. Это Бог внутри нас освобождает. Он сам вместо нас. Когда мы передоверяем Ему эти функции за счет осознанности, пребывания в присутствии и самоотдачи. Атман, свет Атмана освобождает. А когда мы направляем палец сюда и говорим «Я занимаюсь самоосвобождением», это будет заблуждение. Почему? Потому что я не способна себя освободить. Я само является иллюзией. Само я, как эго, как тело, является уже не самоосвобожденным состоянием. Это все равно как вор ловит вора. Приходит такой вор и говорит, я искореню воровство. Это невозможно.
Oh.